Творчество Рембрандта. Монтаж 8, дорожка 2.
«Что отец делает на складе?» — спросила Генрике.
«По-моему, убирается и проветривает». Голос у Титуса был ровный, но в нем чувствовалась нотка усталости. «Дело в том, что сегодня вечером туда опять привезут картину».
«Какую картину? Ты о чем?»
«О Юлии Цивилисе. Кажется, ему предложили внести некоторые изменения».
«Внести изменения? Вот что ожидал его вместо пергаментного свитка и официальной благодарственной речи». Генрике представилось себе цветельное лицо Рембрандта, его тяжелое, седающее под ударом тело, и от волнения опустилось на стул. «Кто предложил? Что произошло?» — переспросила Генрике, задыхаясь от жалости при мысли о том, что эту огромную картину, которую Рембрандт писал много месяцев и считал своим шедевром, спускают, словно знамя разбитого отряда, с места, где она висела, вселяет такую гордость художника. Для каких переделок? Картина окончена. Каких переделок можно еще требовать? Она сидела, глядя в пространство и отчаянно пытаясь припомнить, нет ли на складе чего-нибудь такого, что не попадалось ей на глаза? Ножа, которым можно вскрыть себе вены, веревки, на которые можно повеситься. Титус промолчал, помог ей надеть плащ, распахнул дверь и вышел вслед за Генрике в сырой холод ноябрьской ночи. Генрике с острой болью припомнила, что всякий раз, когда ей случалось ходить по ночным улицам, рядом с ней был Рембрандт. И мысль о том, что она может остаться без него в этом городе, в этом мире, оказалась ей нестерпимой. Она стиснула руки под плащом и стала молиться, чтобы Господь избавил ее от такого одиночества. Лучше уж умереть первой, чем ходить одной по этим ужасным улицам. «Боже милосердный!» — беззвучно взывала она. «Сделай так, чтобы там не нашлось ни ножа, ни веревки. Призови меня к себе первой. Дай мне первой вкусить вечный покой в лоне твоем».
И прежде чем страх окончательно овладел Генрике, она уже увидела сквозь пыльные стекла, что Рембрандт сидит на табурете, сутулившись, понурив голову и свесив руки между колен. От срама и горя мастер совсем было потерял голову. Что ему сотня другая гульденов, полученных от муниципалитета? Его творение потерпело фиаско.
Войдя в склад, Генрике сразу же заметила кое-какие подробности, которые помогли ей обрести равновесие. На шатком столике действительно лежал нож, но он понадобился Рембрандту только для того, чтобы нарезать колбасу. Сам художник был далеко не сломлен, он даже не забыл аккуратно повесить бархатный камзол на крючок у двери, да и само огромное полотно, это почему-то больше всего успокоило Генрике, было не просто небрежно прислонено к стене, а плотно и крепко приколочена к облупленной штукатурке.
«Зачем вас занесло?» — спросил художник голосом, охрипшим от долгого молчания. Глаза его маленькие, налитые кровью, но сухие, блестящие, проницательные и сурово смотрели на Генрике, словно требовали от нее отчет. Потом, не задержавшись на Титусе, они опять уставились на полотно.
«Но ведь уже поздно. Сейчас, наверное, за полночь».
«Неужели?» — шевельнувшись, вздохнул Рембрандт. «С таким видом, словно любое вторжение из внешнего мира, даже напоминание о времени суток причиняло ему боль. Вот уж не предполагал.
Я тут засиделся, все думал.
Гендрике посмотрела на то, что он думал. Старый-престарый лес, древние воины, пугающая темнота и еще более страшный неземной свет. Теперь, когда она видела все это прямо перед собой, на расстоянии каких-нибудь 10-12 футов, фигуры и лица показались ей дикими и грубыми, не людьми, а скорее ряжеными, которые озарены огнями какого-то праздника, невиденного еще в детстве. Да, не то огромными ряжеными на ходулях, не то почти бесплотными призраками. У нее мелькнула мысль, а не такими ли видели их отцы города? Но этот вопрос тотчас же утонул в захлестнувшем Гендрике потоке горячей любви и преданности. Кто они такие, чтобы судить его? Если он говорит, что картина — великое произведение, значит, так оно и есть.
«Переделки требуются очень небольшие, отец». «Право, небольшие», — начал Тикус. «Думаю, что к заднему плану не придется даже притрагиваться. Никто ничего не заметит». Поэт Вондель придирается главным образом к центральной группе. Тикус жестом указал на скрещенные мечи, страшное лицо героя и мерцающие фигуры, стоящих вокруг вождей. «Поверь, в данном случае выбора нет. Либо ты переделаешь, либо...»
Титус оборвал фразу на полусловии и замер с отвисшей челюстью. Отец его приподнялся, как затравленный медведь, и, топая ногами, пошел по дощатому полу. Куда? К шаткому столику, а оттуда, с ножом в руке, иступленный багровый, повернул обратно. На мгновение страх парализовал окаменевшую Генрике. Неужели Рембрандт сбежал до того, что направит нож в грудь сына?
«Переделать!» — заревел художник. Эхо разнесло его голос по пустому складу. «Сейчас увидишь, как я ее переделаю!» Не выпуская из рук ножа, он ринулся к картине, погрузил в нее лезвие и одним движением рассек дерево, воина и колонну, затем повернул нож, еще раз ударил по холсту, отбросил свое оружие, обеими руками схватившись за надрезанные края, с такой силой рванул их в разные стороны, что лопнувшее полотно взвизгнуло, как живое существо.
«Боже мой! Что ты делаешь, отец?»
«Переделываю так, как мне хочется», — ответил Рембрандт. Сорвал с крючка камзол, распахнул дверь и вышел в темноту.
Гендрике, задержавшись на складе, увидела, как молодой человек приложил руку к безобразно зияющему разрезу, словно был не в силах поверить, что холст действительно разорван, пока его дрожащие пальцы не докажут ему этого. Он был бледен, сжимал руками живот, словно у него начиналась рвота, и его, конечно, нельзя было бросить здесь одного. Но Гендрике слишком долго оставалась с детьми, в то время как Рембрандт, изнемогая, сгибался под ударами нужды, позора, старости, изнурительной работы. «Больше здесь делать нечего. Как только придешь к себя, ступай домой», — бросила она Титусу и выбежала вслед за своим возлюбленным в темную, безлюдную ночь.
несмотря на требования членов магистрата и свое соглашение с Ван Людиком, Рембрандт категорически отказался от заказа. И заказ, который мог бы поддержать семью художника материально, был аннулирован.
Целую неделю после этого Рембрандт пробыл дома. В первый раз с самого детства его приковала к постели простуда, сопровождавшаяся сильным жаром и отчаянным насморком. Художник не мог говорить, а только шептал и каркал, и сердце его колотилось, как у загнанной лошади. Тогда же простуда начала проходить, и жар спал. Ярость Рембрандта нисколько не ослабела, хотя по наивности своей он и предполагал, что это произойдет. Избавление от телесных страданий привело лишь к тому, что он стал еще больше размышлять о своем позоре и гневе. Что ему оставалось сделать сейчас, когда он не мог возобновить занятия с Артом Вегельдером, потому что даже несколько сказанных вслух слов вызывали у него приступ кашля.
Общество домочадцев тоже не удержало его, а лишь усугубляло его раздражение и причиняло ему острую боль. Ярость и унижение отгородили его от мира такой глухой стеной, что в нее разбивались и слова, и взгляды. Самое нежное внимание, расточаемое ему Генрике. Полотна, начатые им до этого проклятого заказа, были закончены, и мысль о новых сюжетах вызывала у художника лишь холодное презрение. Там, на складе, в темноте и одиночестве, был заперт плод его труда, его жертва, изрезанная и разорванная его собственной рукой, и видение это было настолько страшным, что Рембрандт сознательно отгонял его. Иногда этот образ пробуждал художника всепоглощающий ужас, и он оплакивал картину, как когда-то оплакивал брак своего первого ребенка, а затем жалость сменялась чувством вины. Даже пролив кровь человека, он и то не ужасался бы сильнее, чем теперь.
Может ли он поверить в заказ своего гения? Может ли он признать себя побежденным теперь, когда все от него отвернулись? И 55 лет он остался без друзей, без покровителей, ни тем не понятый. Неужели ему усомниться в себе от того, что издеваются не только над его образом жизни, но и над его творениями? Нет, подниматься вверх, достиг. Все выше и только выше. Пусть лучше не считая одиночества, но в озарении света, которого не дано узреть никому из его соперников, только он, чудодей, владеет тайнами этого мира и живет в нем, не испытывая ни удивления, ни трепета. В конце концов, неудивительно, что он потерпел неудачу при попытке принять участие в оформлении интерьера ратуши, ведь его судьями были те, с кем он никогда не находил общего языка.
Неожиданно следует еще один заказ. На сей раз групповой портрет пяти синдиков, старшин гильдии сукончиков. Рембрандт охотно принимает его. Может быть, этот неожиданный заказ позволит ему покончить с затянувшейся тяжбой. Но у него нет денег даже на холст. И в один из осенних дней 1662 года, он отдает приказание Арту де Гельдеру снять Юлия Цивилиса и разрезать его на удобные в обращении куски. В конце концов, нет смысла выбрасывать хороший холст. В случае использовать его еще представится. А чтобы сделать остаток от гигантского Цивилиса пригодным для продажи какому-нибудь частному лицу, он вырезает из картины ее бывшую центральную часть с главными фигурами, придав ей современные размеры. Высота 196, длина 309 сантиметров. При этом ему приходится сделать на вырезанном куске изменения, замалевав отдельные участки и написав на их месте новые фигуры и предметы в соответствии с изменившейся композицией. Так было загублено одно из величайших произведений монументальной живописи 17-го столетия.
О том, как выглядела картина в своем первоначальном варианте, достаточно яркое, хотя, конечно, не полное представление, дает рембрандтовский рисунок, хранящийся в Мюнхене, ширина 18, длина 20 сантиметров. Вновь, после ночного дозора, Рембрандт дает здесь пример монументальной композиции, в которой действие раскрывается в героическом плане. Широкие ступени, ведущие от нас к возвышению, замыкаются по краям рисунка, слева и справа, двумя статуями стилизованных львов. Около 30 стоящих и сидящих человеческих фигур изображены по обе стороны установленного на возвышении длинного во всю ширину рисунка стола. За столом в глубине, наверху, виднеются массивные своды храма, расположенного в так называемой «священной роще». Три высоких и широких арки до половины высоты закрыты драпировками. Их верхний, волнистый край проходит над головами героев, чуть выше средней горизонтали рисунка. Сквозь пролеты арок виднеются силуэты деревьев.
Уцелевшем большом фрагменте, превратившемся волею судеб в стокгольмское полотно, мы видим живописный вариант центральной части мюнхенского рисунка. В его композиционном построении Рембрандт во многом использовал опыт монументальных росписей итальянского возрождения первой половины XVI века и, прежде всего, ватиканских станц Рафаэля. Станцами называются папские покои Ватиканского дворца. В 1509-1517 годах Рафаэль выполнил в станцах свои гениальные фрески, лучшей из которых и величайшим произведением Рафаэля вообще явилась роспись «Афинская школа», обрамленная огромной аркой.
В глубину уходит громадная анфилада, целый ряд выполненных красками величественных проемов, расположенных над невидимой уходящей вдаль линией и по мере удаления от нас зрительно уменьшающихся. Арки анфилады образуют таким образом красивые и мощные то темные, то светлые полосы между концентрическими полуокружностями, которые словно опоясывают горизонтали ступени, спускающиеся к нам навстречу широкой каменной лестнице.
Как и в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, все в афинской школе основано на точном математическом расчете. Невозможно различить, где опоясывающая фреску арка Ватиканского дворца переходит нарисованные внутри нее концентрические полуокружности храмовых сводов, завершающихся ярким освещением в центре изображения. На фоне этого последнего полукружного проема навстречу нам шествуют изображенные во весь рост, преисполненные достоинства и благородства, две высокие, облаченные в античные цветные одежды, не спадающие с плеч до пола фигуры, олицетворяющие философию, седобородый Платон по левую от нас сторону и справа молодой безбородый Аристотель с темной курчавой головой. Философы держат в руках написанные ими книги. Правая рука Платона указывает на небо, как на источник знания и истины. Опущенная к земле левая рука Аристотеля как бы призывает изучать законы земли, законы естественных наук.
Пышно украшенные, расчлененные на шестиугольные кестоны углубления, сводчатый потолок опирается на мраморные стены, в свою очередь украшенные прямоугольными в плане опорами. В каменных нишах вблизи от верхних углов изображения стоят белые античные статуи. Слева – богиня мудрости Афина, справа – покровитель искусств Аполлон.
Они же, слева и справа от величайших светил науки, на ступенях лестницы симметрично расположились около 30 человек, внимающих ученому спору. Но впечатление толпы не создается. Их совершенно естественные позы и жесты бесконечно разнообразны. Что-то рассказывая, загибает пальцы Сократ. Опустившись на колени, пишет свои формулы Пифагор. Объясняет геометрический чертеж. Увлеченно беседуют между собой ученые-посланцы Египта и Персии, а юноша у стены справа, в неудобной позе, стоя на одной ноге, торопится записать хоть что-нибудь из услышанной здесь бездны премудрости. Полулежит на ступени знаменитый киник Диоген, а географ Птолемей царской короной на голове и глобусом в руках ведет беседу с персидским магом и астрономом Зарастром. И чтобы подчеркнуть преемственность античности и возрождения, Рафаэль запечатлел в лице стоящего справа от нас математика Эвклида черты величайшего итальянского архитектора Браманте, а рядом с ним изобразил самого себя. В образе великого Платона предстает перед нами старый Леонардо да Винчи, а сидящий на первом плане задумавшийся Гераклит, никто иной, как сам Микеланджело Буонаротти.
Репродукционные гравюры сафаэльских массовых сцен звучали для Рембрандта гимном красоте, величию и силе человеческого разума. Но только в замысле Юлия Цивилиса мы первый и последний раз наблюдаем в творчестве Рембрандта сильное рафаэльское влияние. В первую очередь это касается композиционных методов. Мюнхенский рисунок, несомненно, служил для Рембрандта эскизом, то есть первоначальным наброском картины.
Но речь здесь должна идти, конечно, не о прямом заимствовании Рембрандтом каких-то рафаэлевских мотивов, а об их глубоком творческом преломлении в соответствии с собственным творческим замыслом. На втором плане стокгольмской картины, там, где Рафаэль в афинской школе изображает мраморную лестницу, Рембрандт устанавливает во всю длину стол, а вместо античных философов собравшихся вокруг стола заговорщиков. На первом плане к нам спинами, на третьем обращенных к нам лицами. Как и в «Ночном дозоре», главный герой Цивилис расположен не в центре, а сбоку, в данном случае слева, и к тому же на третьем плане.
К глубочайшему сожалению, на сохранившемся полотне арочные своды, дающие такой простор светотеневому мастерству Рембрандта, оказались за его пределами. Однако мастерски чередуя стоящие, сидящие и даже коленопреклоненные фигуры лицом в профиль и спиной к зрителю, ярко освещенные и погруженные в тень, Рембрандт создает полнокровное ощущение одновременно и торжественной величавости, и напряженного кипения страстей. Ощущение, которое даже после порчи картины получает мощный, но немного мрачный резонанс в обилии как бы опускающегося на героев сверху космического ночного пространства.
Причина воздействия рембрандтовского полотна на зрителя заключается не только и не столько в рельефности и яркости индивидуальных характеристик, на которых мы еще остановимся, сколько в первую очередь в необычайно сильном выражении общего драматизма ситуации, в создании которого совершенно особая роль принадлежит колориту и светотени. Несколько неожиданно для ночной сцены картина выделяется своей светлотой. В то же время, в отличие от большинства произведений позднего Рембрандта, в ее красочной гамме очень большое значение имеет сочетание голубого и желтого, например, в «Диарии Цивилиза».
Освещение 11 заговорщиков очень своеобразно. Источниками света служат частично заслоненные тремя темными фигурами первого плана светильники, установленные вдоль всего стола на втором плане. Они ярко освещают его поверхность, и эта с необычайной силой фосфоресцирующая горизонтальная полоса серебристо-серого и серебристо-белого цвета, прерывающиеся посередине фигурами первого плана, озаряющие снизу 8 полуфигур третьего плана и их обращенные к нам лица, образует среди таинственности ночи небывалый по драматизму, сложности и причудливости резкие светотеневые контрасты и нежные, вибрирующие перламутром, легкие светотеневые переходы, изобилующие множеством промежуточных цветовых оттенков. Эти кажущиеся волшебными тональные отношения придают изображаемому событию характер сказочного видения, одновременно и одухотворяя его, и отодвигая в дымку прошлого.
Картины — это люди могучих характеров, бурных импульсов и сильных страстей. Менее всего Рембрандт заботится об их внешнем благообразии. Напротив, скорее подчеркнута грубая неправильность этих суровых, порой жестоких и зловещих лиц на третьем плане. Но в них нет ничего низменного, вульгарного. Каждое лицо озарено светом великой решимости.
Рембрандт не просто вырезал центральную часть картины с изображением стоящего на возвышении стола и окружающих его заговорщиков. Отрезав прежде изображенную им лестницу внизу и арки наверху, он кое-что добавил и изменил, чтобы придать фрагменту характер законченной станковой картины, то есть самостоятельного полотна, не связанного с украшениями стен злополучной ратуши, ни вообще с какими-либо утилитарными практическими функциями. Он продолжил пиршественный стол налево, почти до самого края, так что Цивилиз, который в первоначальной композиции стоял сбоку от стола, оказался позади стола. Кроме того, он заново написал молодого Батава в красной одежде, сидящего спиной к зрителю на первом плане, левее оси картины, с поднятой для клятвы правой рукой. Он так низко сидит, что его обнаженная, коротко остриженная голова едва приподнимается над столом. И в то время как все остальные участники тайной встречи изображены над линией стола по грудь, по пояс. Этим приемом художник не только заполнил частично пространство перед столом слева, но и в какой-то мере возвысил фигуру Кириллиса слева на третьем плане, усилил ее значение.
Впрочем, образ Кириллиса и без того выделяется среди остальных, хотя и не занимает центрального места в композиции. Огромный, мощный, увенчанный высокой тиарообразной шапкой, видный нам больше, чем по пояс, он возвышается над всеми остальными заговорщиками, сжимая в опущенной на стол правой руке рукоять торчащего вверх острием короткого меча, и к этому сверкающему мечу тянутся, словно скрепляя клятву, клинки и чаши его странников. Цивилис по обеду выкрасил волосы в красный цвет до победы над римлянами, и грубо высеченное лицо его, широко раскрытым единственным правым глазом, обрамленное красными волосами, воспринимается как символ огромной, несгибаемой силы.
Среди своих соратников Цивилис выделяется еще и потому, что рядом с его телесной мощью, подчеркнутой широким бронзовым мечом, соседствуют два наиболее хрупких, одухотворенных образа. Слева — седобородый жрец с темно-коричневым покрывалом на голове, повернувшийся к Цивилису морщинистым лицом и потому видимый нам в профиль. Пальцами правой руки он коснулся кулака Цивилиса, в котором тот сжимает черную рукоять. Справа от Цивилиса обернулся еще один старик, бледный как смерть, безусый и безбородый, седой и неподвижный. Это один из старейшин рода, о чем говорит его позолоченная одежда и должностная золотая цепочка. Словно размышляя, стоит ли довериться этому одноглазому воителю римских доспехов, он все же скрестил с мечом Цивилиса свой короткий клинок. На первом плане, справа от оси картины, ближе остальных к зрителю, очень выразительна фигура сидящего к нам спиной заговорщика в теплой одежде бордового цвета и зеленой круглой шапочки. Опустившись грудью на стол и наклонив голову, он протягивает к мечу вождя приподнимающуюся левую руку, в которой сжимает низкую и широкую бронзовую чашу. Ее силуэт резко выделяется на светительном фоне чуть левее центра картины.
И снова обращаемся к могучей и грубой фигуре Цивилиса, который своим единственным видящим глазом в упор смотрит на нас, в то время как к нему обращены и яростные, или недоверчивые взоры всех остальных заговорщиков. Выделяясь среди них своей калейдоскопически разноцветной одеждой и телесной мощью, он отнюдь не господствует над ними, как капитан и лейтенант в ночном дозоре, но он концентрирует в себе всю энергию, весь героический гнев народного возмущения. Римским легионерам в крепости Гостера на Рейне Цивилис скажет, что воюет за выбранного солдатами в императора Веспасиана. Но здесь он среди своих, здесь ему не надо скрывать, что он поднимает баталов на борьбу против Рима.
Кто знает, быть может, только что, минуту назад, обличая жестокосердных врагов, не щадящих ни стариков, ни женщин, ни детей, он изложил и сердце начался его смирить, и хитроумный план захвата римского флота на Рейне. Благо, там среди матросов и солдат немало соплеменников, кого выдворили сюда насильно, кого крестили деньгами. И напоминая родичам об обидах и притеснениях, что принесли отчизне потерявшие человеческий облик римские завоеватели, он взывал к храбрости, к воле, к борьбе.
Тацита были приведены его слова. Природа дала жизнь и бессловесным животным, но мужество — исключительно благо людей. Боги помогают тому, кто храбрее. Принимает от них клятву, и в едином движении душ, в общей ненависти к угнетателям, присягают на верность свободе собравшиеся на ночной совет батавские вожди.
Работа над этой картиной превратилась в трагедию жизни стареющего художника. Но никогда еще Рембрандт не достигал такого мощного воплощения революционного духа исторического прошлого и вместе с тем такой острой переклички с живыми проблемами современности, такого органического слияния волшебной сказочности с жизненной правдой.
Еще немного, и поднятые мечи будут повернуты против неприятеля. Еще немного, и искушенные в воинском искусстве римские легионеры дрогнут и бесславно сдадутся в плен. Еще немного, и запылает в огне народной войны весь Рейн. В стокгольмской картине впервые в мировой живописи Рембрандту удалось воплотить пафос народного восстания, уловить подлинный дух революции.
Как, однако, одно из лучших произведений Рембрандта оказалось в Стокгольме, этого и сейчас никто не знает.
Совершенно иное впечатление лирической задушевности и глубокой человечности производит написанный в том же 1661 году портрет двух негров. Его высота 78, ширина 64 сантиметра. Он находится в Гааге. В чем заключается своеобразие этой картины Рембрандта и огромная сила ее воздействия? В европейской живописи до Рембрандта иногда встречались эпизодические изображения негров, чаще всего в связи с темой поклонения волхвов. Но это обычно чисто декоративные фигуры, долженствующие внести в изображение элемент экзотики, находящийся за пределами обычного, элемент диковинного и причудливого. Мы знаем яркий образ мулата, воплощенный Францем Хальсом в лейпцигском портрете. Но в нем больше ущербных черт подвыпившего завсегдатая харчевни, чем специфических черт мулата, то есть потомка от смешанного брака белых и негров. Остается только одно выдающееся произведение живописи XVII века, которое может идти в сравнение с гаагской картиной Рембрандта. «Четыре головы негров» Рубенса в Брюсселе. Этюды Рубенса великолепны по своей энергии и жизненности, но, присматриваясь внимательнее, мы замечаем прежде всего, что Рубенс изобразил не четырех негров, а четыре поворота головы одного и того же негра. Далее, что Рубенса интересовал не столько человек, его переживания, его характер, сколько различные аспекты его мимики, с трудом поддающиеся светотеневой и цветовой моделировке.
и, наконец, что при всей убедительности изображения Рубенс явно идеализирует свою модель.
У Рембрандта нет никакой идеализации. Он правдив до конца, и передача черт лица с толстыми выпеченными губами, белыми зубами, приплюснутым носом и резкими белками глаз, и в оттенках темно-коричневого с голубовато-стальными отцветами цвета кожи негров. Этой неказистой внешностью Рембрандт сумел увидеть человеческое достоинство негров, их мягкую меланхолическую натуру, сумел разглядеть два темперамента — мужественный, открытый характер стоящего в красивой строгой позе справа от нас и видного нам по пояс воина с перекинутым через плечо и грудь куском грубой ткани, и грустную душу мечтателя, стоящего слева. Мы видим только его голову, усталым движением склонившуюся на плечо друга.
Широко раскрытые глаза негра справа от нас, полны тоски, и еще более печально лицо его товарища по несчастью. Мы чувствуем в этих людях отчужденности, враждебности их окружения. Здесь, в столице страны колонизаторов, Рембрандт стал первым и единственным среди своих современников, кто раскрыл человеческое достоинство представителей далекой и чуждой расы. И этот оттенок, свидетельствующий не только о гуманизме, но и неприятие Рембрандтом любой формы национального угнетения придает графскому полотну, по крайней мере в нашем восприятии, поистине историческое значение.
Наконец, особую группу иносказательных портретов этих лет составляет серия так называемых апостолов, большая часть которых датирована тем же 1661 годом. В облике Христа и его последователей художник хотел воплотить современные ему типы людей, мыслителей и проповедников с их различными духовными качествами и различными темпераментами. Несовременные модели призваны изображать апостолов, а апостолы перевоплощаются в современных деятелей, борцов за высокое достоинство человека, за правду и справедливость.
Первые поиски этого нового монументального образа человека, мыслителя и борца, болеющего за человечество, начинаются еще в конце 50-х годов, в самые тяжелые годы жизни Рембрандта. В типах апостолов, в их мимике, в избранных художником ситуациях, наряду с несомненными чертами традиционной иконографии, явно намечаются и новые черты. Рембрандт приближает образы апостолов первого века к 17-му, к современности, и переводит их в духовный мир из религиозной сферы в отечество. Не все эти картины удались мастеру, но три картины цикла — Евангелист Матфей, Парижский Лувр, Апостол Варфоломей, Собрание Леннокс в Даунтон-Касл, и апостол Симон Цюрих принадлежат, несомненно, к самым оригинальным созданиям Рембрандта.
наиболее неожиданной, как бы выходящей из границ искусства 17-го столетия, является картина «Апостол Варфоломей». Высота 88, ширина 75 сантиметров. Новозаветное повествование сообщает, что за проповедование христианства святой Варфоломей был подвергнут мученической смерти. Его распяли, а затем содрали с него кожу живьем. При своем первом появлении перед судом к широкой общественности картина вызвала настоящую бурю среди художников, а вместе с тем и сомнения в своей подлинности. Это, несомненно, портрет не просто мыслящего, убежденного, готового на подвиг человека. Смелой, плотной, насыщенной живописью картины в типе изображаемого Рембрандтом по пояс пожилого мужчины с коротко остриженными волосами, морщинистым лбом, внимательным, все понимающим, горьким и в то же время несколько удивленным взглядом широко раскрытых темных глаз, взглядом, направленным словно в душу зрителя. В позе этого качнувшегося вправо человека, в его мимике, в большой левой рабочей руке, корявыми и сильными пальцами, которые он подпирает плохо выбритый подбородок, есть такая перекличка с художественным мировосприятием XIX века, что с трудом верится в авторство голландского живописца 17-го столетия. Во всяком случае, ясно, что Рембрандт никогда до сих пор не достигал такой непосредственности и остроты в воплощении современности и ее устремленности к будущему в самом широком смысле этого слова.
Иной характер присущ картине из Парижского Лувра «Евангелист Матфей». Высота 96, ширина 81 сантиметр. Здесь Рембрандт использует традиционный иконографический мотив. Ангел вдохновляет евангелиста, но дает ему совершенно иное истолкование. У всех предшественников Рембрандта это вдохновение облечено в физически осязательную форму. Например, у Караваджо ангел в буквальном смысле направляет руку апостола. Рембрандт решительно переводит мотив в план психологический. В центре полотна мы видим поясную фигуру бородатого старика в темной одежде. Лицо его изборождено морщинами. Взволнованно приложив левую руку к груди, он зажатым в правой руке гусиным пером выводит в распахнутой, как книга, рукописи таинственные, звучащие в его сознании, еще не вполне понятные, но словно раскрывающие глубокий смысл всего сущего слова. Эту книгу мы видим рядом с нами в правом нижнем углу. Матфей настолько погружен в таинственное звучание, принимая его за свои мысли, что совершенно не замечает светлого, пышнокудрого, женственного в своем движении ангела, коснувшегося своими легкими пальцами его правого плеча.
Ангел, диктующий святому Евангелие, владеет высшей божественной мудростью, не детскую непосредственность, но вдохновенную сосредоточенность, читаемую в его повернутом профиле лице в левом верхнем углу картины. Полураскрыв губы, ангел шепчет Матфею на ухо слово за словом, но нам кажется, что святой прислушивается не к голосу ангела, а ко все более ясному внутреннему своему голосу. к входящему к нему в душу озарению. Стремление позднего Рембрандта перевести тему божественного откровения на язык человеческих чувств сочетается в луврской картине с большой силой духовного выражения.
Но, пожалуй, еще глубже, еще выразительнее и человечнее подобный замысел воплощен в недавно открытой, после Второй мировой войны, картине Рембрандта, изображающей апостола Симона. Цюрих, высота 98, ширина 79 сантиметров. За изобразительной поверхностью холста виден нам по пояс гигантский старик-апостол, бывший рыбак Симон, брат Андрея Первозванного, получивший затем в награду своей твердости и вере прозвище Кифы, по-гречески Петр, камень.
По воскресенье Иисуса Христа этот человек, постоянно подвергаясь опасности, первый положил начало христианской церкви из язычников, проповедуя в Антиохии, в Малой Азии, в Вавилоне и Греции.
Сидя к нам лицом, в расстегнувшейся на груди суровой и широкой одежды, он опирается большим пальцем левой руки на рукоятку вертикально поставленной на пол пилы, жестокого орудия его грядущего мученичества.
Качнув вправо мощную голову, покрытую шапкой спутанных волос и окаймленную снизу большой рыжей бородой, апостол Петр замер. Но мы чувствуем, что сейчас он шевельнется еще раз и, приставая, рванется к нам и вверх. Пластическая сила Симона Петра дополняется этим точно найденным художником волевым и в то же время мучительным усилием.
К концу жизни Петр перенес свое пребывание в Рим, где по приказу Нерона был казнен как христианин. Не считая себя достойным уподобиться Христу, он просил распять себя на кресте вниз головою, что и было выполнено римскими палачами. От сочинений Петра уцелели лишь отрывки. В книге «Апокалипсис» Петр, пользуясь рассказом о сошествии Христа в ад, описывает назидание живущим муки, ожидающие грешников в другом мире.
Картина Рембрандта написана в буровато-рыжей гамме совершенно особыми, вибрирующими тонами, поразительно соответствующими новозаветному образу апостола Симона Петра, этого энтузиаста, фанатика своих убеждений. Всю жизнь он оставался верным своему имени, Петр Скала, и доказывал это многочисленными примерами. Вряд ли кто-нибудь, кроме Рембрандта, сумел бы запечатлеть в лице и широко раскрытых, словно удивленных и в то же время замученных глазах Симона, взгляд которых устремлен направо и вниз от зрителя, в его неустойчивой позе такое противоречивое и в то же время органическое сочетание смертельной усталости, пророческого видения судьбы и вулканической энергии. Тема несгибаемой воли человека, страдающего за свои убеждения, так увлекавшей позднего Рембрандта, раскрыта в цюрихской картине с потрясающей силой.
В 1661 году Рембрандт вновь обращается к той же проблеме, и на этот раз с чрезвычайной настойчивостью пытается решить ее в самых разнообразных направлениях. Прежде всего, в ряде небольших этюдов, их сохранилось около 10, он работает над погрудным изображением Христа. Музеи в Гааде, Детройте, Филадельфии, Кембридже и штата Массачусетс
Берлине, Нью-Йорке, Мюнхене, Милуоке и штаты Висконсин. Используя традиционные иконографические черты Христа, усы, длинные волосы, бороду, Рембрандт пытается создать совершенно новый образ, не похожий на те, которые были созданы его предшественниками и современниками, им самим. Рембрандт хочет изобразить уже не Бога-человека, но не слишком ли велика, отведенная людям, не расстраданность.
Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди. Вкусили смерть свидетель Христовый, и сплетницы, старухи, и солдаты, и прокуратор Рима. Все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом бессмертных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово.
Неизвестны подробности обстоятельств, при которых были заказаны Рембрандту «Синдики», 1661 год, Амстердам, для гильдии суконщиков. По случаю цехового праздника шесть старшин суконщиков, шесть богатых, преисполненных собственного достоинства бюргеров, возымели желание увидеть свои изображения на холсте.
То, что его сограждане снова обратились к нему с просьбой написать их групповой портрет, Рембрандт воспринял как большую удачу. Ему ясно, что нельзя обманывать надежды этих заказчиков. В портрет нельзя вкладывать ничего от необузданной игры его фантазии. Здесь нет места ни для сгущения магической тени, ни для переливов послушного ему света.
Такое решение не сразу далось Рембрандту, но он считал, что обязан так поступить ради Титуса, Гендрики и Корнелии. Уж эту картину он напишет не для удовлетворения его внутренней страсти колдовству красками, деньги чистоганом в звонкой монете и без всяких проволочек.
И вот великий художник уже за работой. Один только раз позировали ему шестеро старшин суконного цеха, но тренированная память Рембрандта подсказывает ему, какая нужна бородка, чтобы одной из фигур придать черты одухотворенности и достоинства, как с помощью легкой усмешки неожиданно придать вздутым здоровенным щекам другой фигуры волевое выражение. Характеры моделей следует передать со всем их самомнением, со всей самовлюбленностью и обыденностью их лиц.
И вот наступил один из тех послеполуденных часов, когда солнце так удивительно греет и светит, и всюду, где оно прикасается к вещам, вспыхивают трепетные очаги золотистого и пурпурного пламени. Великий художник с такой охотой подержал бы в руках все, что обласкано и околдовано солнцем. И вдруг его озаряет идея, пожалуй, дерзкая и безумная, в особенности с точки зрения его первоначальных меркантильных настроений. Полный внутреннего азарства, он принимается за осуществление рискованного предприятия. Настольный ковер! Шестеро суконщиков будут смотреть с холста деловито и строго. Их одежды и высокие шляпы выступят черными пятнами на желтом фоне. Но руками и торсами они упрутся в стол, а на столе ковер, пока еще пустое ожидающее поле. И когда Арт де Гельдер или Титус подходят, чтобы посмотреть, как подвигается работа, они видят перед собой Рембрандта с неистовством одержимого, расписывающего огромный ярко-красный бархатный ковер, занимающий правую половину нижней части полотна. Его прямоугольник словно заполонил осеннее солнце и похитил у него лихорадочный жар и пыл, чтобы напитать нити своего холста буйно пылающим пламенем.
Конец второй дорожки.